Таня вылетела из дому и понеслась чуть ли не бегом к Савеловскому вокзалу. Потом метнулась вправо, влево, прошла по путанице проулков и проходных дворов и огляделась только на задах Минаевского рынка. Разбитый дощатый прилавок, который еще не успели сжечь, горы рыночного мусора, гнилых овощей, битого стекла. Солнце припекало из последних предзакатных сил, и слезы, и злость выветрились. Таня присела у стены сарая. Рядом трое мальчишек лет 7 играли в карты. Один из них был с заячьей губой, второй — с обрубком правой руки, третий — более или менее нормальный, но лицо в крупных прыщах. Они шлепали картами и матерились. Смотреть в их сторону было неловко, а в другой стороне сидела пьяная парочка. Невообразимо грязные и очень радостные странные существа, слишком тепло одетые для летнего времени, в тренировочных штанах, в зимних, разлезшихся на составные части ботинках. Половая принадлежность неопределенная. Пустая бутылка стояла перед ними, им было хорошо. Серый батон и плавленый сырок лежали на картонке. Довольство прямо-таки струилось над ними розовым паром. Они смотрели на Таню и о чем-то переговаривались. Одно из неопределенных существ поманило Таню, и когда она двинулась им навстречу, вытащила из махристой сумки непочатую бутылку дешевого вина и подмигнула. Лыжные шерстяные шапочки, исчезнувшего от грязи цвета, были натянуты на лбы, так что волос не было видно, и только вглядевшись по небритой щеке того, кто был помельче, Таня определила его как особь мужского пола. «Иди, налью тебе», — предложено было Тане. Теперь стало ясно, что второе существо — женщина. Лицо ее было рябоватым, темень старого синяка лежала под глазом. Таня подошла поближе. Женщина старательно потерла черной рукой стакан и налила почти доверху. Таня взяла стакан и выпила залпом. Женщина удовлетворенно засмеялась. «Ну точно, вот он говорит, что ты не станешь, а я говорю, никто не откажется». Таня почувствовала себя жертвой эксперимента и радостно засмеялась в ответ. Вино показалось ей очень вкусным, сразу же забрала. И впервые с того момента, как вышла из дверей лаборатории неделю назад, она испытала облегчение. «Спасибо, очень хорошее вино», — поблагодарила Таня, вернув стакан. Пьянчушка встрепенулась.
«Таня, пей вина, дочка!»
Говор у нее был не московский, с сильным «я» вместо «е». «Да я и не пью», — отозвалась Таня. Но добродушный с виду мужик разгневался ни с того ни с сего.
«Знаем, как не пьешь. Ишь, стаканюга-то высосала, не подавилась». «Да ты не осмотри на него, он дурной!» — опять подмигнула женщина. Но спутник ее рассердился еще сильнее, медленно вытащил синюю ручищу и, пытаясь сложить ее в кулак, не получалось, распухшие пальцы не складывались, торчали в растопырку, сунул женщине под нос. Она с неожиданным кокетством шлепнула его по руке.
«Хо! Испужал!»
«Смотри, я тебя проучу!» — пригрозил он. «А ну-ка вот!»
Женщина дипломатично пошла на попятный, налила проворной рукой в грязный стакан и поднесла мужичку.
«Вот так и лучше!»
Принял он стакан в корявую руку и выпил. Потом вдумчивым замедленным движением поставил пустой стакан рядом с невостребованным питанием и обратился к Тане.
«Чем так сидеть? Сходила бы, да еще взяла!»
Таня послушно встала. «А какого?»
«Какого?» — передразнил он. «Финь шампанского! На какой хватит, такой и бери! Знаешь, куда идти? В деревяшку надо, все магазины закрыты!»
Сначала Таня купила одну бутылку сухого вина Гурджаани, Но покупка получилась неправильной. Мужик просто руками развел от возмущения. Тем не менее выпили. Потом, едва успев уже перед самым закрытием, она сходила и купила еще две бутылки портвейна, который оказался в самый раз. Между Гуржани и портвейном пришел милиционер и всех прогнал. Они устроились неподалеку, в уютном заросшем лопухами слепом углу двора между тремя осыпающимися строениями, которым слово «дом» было не по чину. Благодать пребывала. Парочка на Тане особого внимания не обращала. Мужик за все время, кроме междометий, изрек только три членораздельных слова. «Летом хорошо, тепло». Из-под шерстяных шапок лил на их грязные лица банный светлый пот, и летний день все длился. Это была не лень, не праздность, отдохновение. За всю свою почти двадцатилетнюю жизнь Таня никогда не попадала в столь счастливое место, где отменены работа, забота, долг и спешка. Эта спившаяся парочка обладала такой изобильной свободой, что и на Таню ее хватало. Тетка разулась, выпростала из остатков обуви грязные босые ноги, раскорячившись, поставила ступни на теплую траву. Хорошо. Потом отошла на пару шагов в сторону, спустила штаны, зад сверкнул неожиданной белизной. Мужик благостно прокомментировал событие. «Сыт, сучка!» И сам надумал. Встал, оттянул резинки многочисленных тренировочных портков, вытащил мелкую снасть, и лопух затрясся от здоровой струи. Тане было хорошо, и даже по мере опьянения становилось все лучше и лучше, пока она не заснула здесь же, в тени орошенных лопухов. Проснулась она, когда уже стемнело от резкого приступа тошноты. Она не сразу поняла, где находится. Пошевелилась, встала на колени. Ее сильно вырвало. Она вытерла рот куском грубого лопушиного листа. Парочки никакой не было. Надо было отсюда выбираться. Она двинулась, снова ее настигла рвота. На этот раз хлестало из нее ужасно, и желудок, казалось, рвался на части. Отблевав, пошла через темные, освещенные только слабым законным светом дворы. Миновала один, другой, третий, зазвенел невдалеке трамвай, и она пошла на его привычную музыку. Улица оказалась знакомой, Тихвинская, совсем близко от дома. Ей снова стало хорошо, как будто что-то прекрасное с ней произошло. А, эти бродяги, симпатичные, свободные ото всех забот люди. Какая жизнь прекрасно простая! Я что-то над собой такое сделала. Хрясь, хрясь, больше не хочу. Никаких беременных крыс, гидроцефалии, никаких растущих капилляров. И на Таню снизошло то безмятежное спокойствие, райская минута довольства и радости, которая сияла над пьяной бродячей парочкой. Елена Георгиевна сидела на узкой деревянной скамье позади церковного ящика и ожидала знакомого священника. Служба уже окончилась, прихожане разошлись. Уборщица позвякивала ведром. В гулкой тишине храма шли эти мелкие металлические позвякивания. В трапезной обедали священники, церковный староста и регент, и до Елены доносился запах жареного лука. Освещение в храме было самое, что ни на есть театральное. Полумрак разрубали толстые столбы солнечного света, падающие от довольно высоко расположенных окон, и попадающие в эти световые потоки иконы сияли очищенными окладами, горели медные подсвечники, а куда свет не доставал, оттуда шло только загадочное мерцание, блики, колыхание догорающих свечных огней. На душе у Елены был мир и тишина. Ради этих минут и приходила она сюда. Беспокойства ее казались сейчас суетными, проблемы несущественными, и ожидаемый давно разговор неловким и фальшивым. Может, напрасно просила она отца Владимира о встрече? Может, и не надо никому ни о чем рассказывать? И как рассказывать? Да, мир распадается на куски, но ведь она и сама прекрасно понимает, что распадается не мир, а ее сознание, и отбиваются драгоценные осколки сознаниями, воспоминаниями, навыками жизни. Она бы пошла к невропатологу, к психиатру, а не к священнику, если бы в трещины расколотого сознания не проникало нечто постороннее, точнее, потустороннее. Голоса и лица все нездешнее, тревожное, но иногда и невыразимо прекрасное. Прелесть, обман. Как сказать это? Священник уже направлялся к ней, вытирая на ходу клетчатым платком рот, потерявшийся в усах и бороде. — Ну вот, моя дорогая, весь к вашим услугам, — сказал совершенно по-светски, как в давние времена, когда он работал еще в Моспроекте, а Елена время от времени делала для него чертежную работу. Какие проблемы? Не было у Елены таких проблем, которые могли бы обсуждаться таким бодрым деловым способом. С дочкой сложности выдавила из себя Елена. Она не собиралась разговаривать с ним о Тане, но поскольку с Таней вопрос был конкретным, общепонятным, она и сказала о ней. Ощущение предательства захватило Елену. Не поручала ей Таня обсуждать ее дела с кем бы то ни было, но деваться было некуда, и она продолжала. Она очень способная девочка, училась хорошо, а теперь вдруг ушла с работы, ничего не делает, гуляет с утра до ночи и ничего не говорит. Сколько ей? 20? Отец Владимир сокрушенно покачал грубым толстым носом, глаза, подсросшиеся на переносе бровью, глядели сочувственно. И с моим тоже. Коля институт бросил. Наточка от мужа ушла. Вырастили мы своих детей без церкви. И вот самые плачевные результаты. Елене Георгиевне стало нестерпимо скучно, но уйти сразу было невозможно, и они еще минут 20 проговорили о вреде атеистического воспитания, о необходимости приводить детей в церковь с малолетства, о пользе чтения Евангелия, о молитве и других хороших и правильных вещах. Это было на удивление похоже на то, что своими гораздо менее складными словами говорила Василиса. В начале четвертого Елена вышла на улицу. Солнце все сияло, и все еще было лето, но место показалось ей совершенно незнакомым, и она испытала дикий страх, какой испытывает ребенок, потерявший мать в вокзальной толпе. Она постояла, подождала. Вдруг пройдет. Такое с ней иногда случалось. Но только на мгновение, как затмение. Теперь это забытье мира длилось, и надо было к нему приспособиться. «Это город», — сказала себе Елена. «Я в Москве. Я приехала сюда на метро. Или на троллейбусе. Надо спросить, какое здесь метро поблизости. Около моего дома есть метро. Как называется, не помню. Стеклянные цветные витражи. У меня есть дом. Дома есть телефон. Номер... Не помню. Надо спросить у того, с кем я сейчас разговаривала. Но вспомнить, с кем она только что говорила и о чем она не могла». Высокая женщина в светлом костюме, в шелковом серо-голубыми разводами шарфике на сидеющих волосах, стояла на паперте, пытаясь найти хоть какую-нибудь шероховатость в пустынном зеркале мира, который только что был полон цветными и разнообразными подробностями, у каждой из которых было название, имя. Она медленно пошла по переулку. и шла долго по местам незнакомым и скорее приятным, но совершенно неузнаваемым. Старалась не переходить улиц, было страшно. Устала, посидела на лавочке в каком-то сквере, захотела спросить у сидящей рядом женщины, которой час, но не смогла задать вопрос. Слова и не складывались, и не произносились. Потом кто-то знакомый тронул ее за плечо. «Елена Георгиевна, у вас что-то случилось?» Голос был женский, участливый. Кто это был, Елена так никогда и не вспомнила. Этот ангел проводил ее до дома, помог справиться с ключом. Был почему-то уже поздний вечер. Куда делось дневное время, совершенно непонятно. Елена села в свое кресло на кухне и сидела в нем долго-долго, пока не уснула. В доме спали еще два человека. Павел Алексеевич в своем кабинете и Тома в детской. Рядом с кушеткой Павла Алексеевича стояла порожняя водочная бутылка. Тома спала, не помыв выпачканных землей рук и не погасив света. Василиса в тот вечер домой не вернулась, так же, как и Таня, но Елена этого не заметила.